Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И вновь мы встречаемся с вами в «Школе православия». Мы уже много с вами говорили о том, какова же традиция богослужебного пения в русских монастырях. И вот сегодня и в следующий раз мы поговорим с вами о распевах Троицы Сергиевой Лавры. Это один из самых крупных, самых замечательных русских монастырей, и мы будем слушать с вами в течение двух передач замечательный хор, объединенный хор Московской Духовной Академии и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея. Троица Сергиева Лавра – это богатейшая музыкальная традиция. Распевы, которые принадлежат Троице Сергиевой Лавре, это удивительные распевы, которые собрали множество сборников, огромное певческое собрание. Оно хранится в разных архивах, в разных библиотеках и исполняется в самых разных концах России и даже за рубежом. Среди композиторов, распевщиков, которые творили в обители, можно назвать и тех, которые жили в эпоху Московской Руси. Это 16 век, 17 век. Но мы назовем только два самых известных имени – Иона Зуй и Лонгин Шишелов. И наши современники – это диакон Сергий Трубачев, архимандрит Матфей Мармыль. Лавра имеет давние традиции хорового исполнительства, регенского искусства. И именно в Лавре мы можем судить о строгой уставности, о каноничности монастырского богослужения. Троицкая песнотворческая традиция включает мелодическое и гармоническое пение. Но эти слова в данном случае обозначают одноголосное пение и многоголосное. Такое наименование, мелодическое и гармоническое, мы встречаем во многих трудах исследователей русского искусства, как раз наших современников 20 века, конца 19 века. Формирование троицкого мелодического пения происходило в течение длительного времени. Здесь целесообразно выделить ранний период в развитии лаврского одноголосия, в течение которого появились первые известные образцы. В первую очередь, это путевые распевы. Сохранились они в рукописях последней трети XVI и XVII веков. А также поздний период, XVIII-XIX век, где произошло уже отражение преимущественно церковных распевов более позднего периода, в первую очередь греческого, киевского, и не только основных их видов, но и сокращенных вариантов, а также сокращенного знаменного распева и уже новых редакций малого знаменного распева. Кроме того, троицкое многоголосное пение или гармоническое пение тоже имеет два этапа развития. Раннее – это строчное пение. Песнопения эти зафиксированы примерно в то же время, как и одноголосие, то есть конец XVI и XVII век. И поздний период, который включает так называемое партесное пение с конца XIX и до наших дней. Что же касается жанров, что входило в корпус троицких песнопений, то мы можем здесь судить по нотному материалу об этом. Что касается литературных источников, то очень интересный пример – это житие архимандрита Дионисия. И в нем сообщается о том, что он повелел на воскресных литиях петь богородичные стихи святаго Иоанна Дамаскина с прочими стихирами, чего прежде не было в Троицком монастыре. Но понятно, что мы не можем здесь судить, какого происхождения были сами мелодии стихир, троицкий ли был распев или другой. А в современный период на лаврское мастеропение очень большое влияние оказал архимандрит Матфей. Именно он ввел пение на Подобин в 63 году, с него началось активное развитие этой традиции уже в современности. Это значительно обогатило жанровую палитру новыми сочетаниями текстов и мелодий. А благодаря диакону Сергию Трубачеву несколько изменились и отдельные чинопоследования. Например, пассия, погребение Пресвятой Богородицы, царские часы, утренняя Великая Пятница, потому что появились новые распевы и новые песнопения для этих служб. И диакон Сергий Трубачев, и архимандрит Матфей создали обработки троицких напевов. И таким образом жанры приобрели несколько новый облик. Среди троицких песнопений есть жанры, которые существовали в разные периоды. Но понятно, что неизменяемые песнопения всеночного бдения и литургии, а также праздничные песнопения, конечно, например, особенно это величание преподобному Сергию Радонежскому или служба Святой Троицы, Пятидесятницы, это неизменяемый корпус, который был и в XVI, и в XVII веке, и до наших дней. В каждом из них можно отметить некоторые общие композиционные признаки, которые не изменяются на протяжении многих веков. Но, например, для песнопения «Блажен муж», какой бы распев это ни был, характерно антифонное исполнение. Херувимская песня отличается широкой распевностью и особой ангельской чистотой пения. А для гимна «Тресвятое» и для «Величаний» характерна простота интонационных формул и их повторность, потому что очень часто эти песнопения исполняются всеми прихожанами, а не только священнослужителями. Анализ жанровых комплексов разных периодов показывает, что музыкальные и речевые свойства композиций имеют определенную динамику исторического развития. Ну, например, мы можем говорить о том, что самый высокий уровень распевности, то есть наибольшее количество распевов на отдельный слог, которое определяет тип пения, особенно был высок именно в период раннего одноголосия. Потому что именно в раннем многоголосии мы слышим фиты, замедляется общее движение, когда долгие звуки мелодии чередуются с мелкими длительностями. Более поздний период, в связи с тем, что появляется стилистика уже и более поздних распевов, сама мелизматика, то есть роль распева, значительно уже снизилась. Интонационный фонд жанров троицкого путевого одноголосия также дополнился уже не только путевыми и даже не только знаменными интонациями, но и демественными, что особенно характерно уже для раннего многоголосия. В поздний период появляются греческие, киевские распевы, появляются новые мелодические формулы уже чисто местного происхождения, то есть созданные в недрах самой Троицы Сергиевой Лавры. Ритмика в жанрах раннего одноголосия отличается многообразием, сложностью, несимметричностью. В раннем многоголосии появляются и новые ритмоинтонации в сопровождающих голосах, но все-таки общий ритм песнопения сглаживается благодаря тому, что партии дополняют друг друга. Кроме того, появляется и некоторая тенденция к тому, что пение становится более метричным. В поздний же период для ритмики большинства троицких жанров характерны несимметричность, повторность и простота. Таким образом, облик жанровых комплексов меняется с течением времени, и вместе с тем в разные периоды существуют отдельные качества, свойственные большинству троицких жанров, а именно одновременное произнесение текста всеми голосами, преобладание несимметричного ритма, ладовая переменность, которая выражена в чередовании большого и малого согласия, то есть согласие с чертами, выраженными более преобладанием большой или малой терций. Сегодня мы более поговорим с вами об одноголосии. Это наиболее важная часть троицкого наследия. Об этом, например, свидетельствует значительное число одноголосных композиций, которые датированы XVII веком, концом XVI века и подписаны как «Троицкий распев» или «Троицкий путь». Согласно сохранившимся в устной форме сведениям, полученным в Лавре от регентов, продолжение XIX века традиция троицкого пения была монодийной, то есть одноголосной, вот представьте себе, еще в XIX веке. И сейчас, если нам с вами доведется быть на ранней литургии в храме, где почивают мощи преподобного Сергия, там тоже звучит малый знаменный распев. Хотя в это время уже вы понимаете, что в XIX веке партесные обработки многоголосные уже были приняты повсеместно. Если говорить о стилистике раннего троицкого путевого одноголосия, то мы можем выделить такие черты. Большое количество вариантов основных интонационных моделей. Их звуковысотная прикрепленность, то есть они будут находиться чаще всего на одной и той же высоте. Часто встречающиеся определенные мелодические формулы, которые запоминаются и потом многократно узнаются. Преобладание поступенного движения мелодии, то есть отсутствие скачков. Разнообразие ритма интонаций, использование синкоп, которое образуется при соединении текста и напева. Давайте послушаем догматик «Всемирную славу» в исполнении хора под управлением архимандрита Матфея. Oh. За единицу времени в путевом троицком песнопении мы принимаем, как это традиционно считается, строку, соответствующим ей напевом. Строка троицкой композиции содержит одно, два или иногда три относительно завершенных мелодических образования, каждый из которых может соответствовать либо попевке, либо лицу, либо фите. При соединении строк используются приемы, которые подчеркивают разделение, различие между строками. Вот. А может использоваться и наоборот объединение строк в группы. Ну, например, парное рифмование, когда две строки начинаются с одинаковых приблизительно слов и, соответственно, с очень близких мелодических интонаций. Ускорение или замедление ритма произнесения текста в каждой строке. То есть, когда увеличивается количество распевов или, наоборот, оно уменьшается. И часто это общий план на всю композицию. Кроме того, используются и приемы, уже, собственно, формообразования, которые позволяют расчленить песнопение на отдельные разделы. Ну, например, некоторые мелодические формулы могут быть применяться только в начале или только в конце распевов. А начало следующего раздела может быть обозначено изменением регистра, новым отдельным мелодическим оборотом, сменой комплекса мелодических формул, например, введением какой-то новой совершенно интонации. Ну, например, можно ввести попевку после нескольких лиц, да, или фиту после нескольких попевок. Ну, конечно, кроме разделяющих приемов используются и другие. Но, например, для того, чтобы достигнуть большей скрепленности, большей связности разделов, большей цельности формы, может быть использовано мотивное обрамление. Ну, то есть один мотив у нас может прозвучать в начале композиции и ее в конце. Обрамление с помощью музыкально-речевых структур определенного вида. Ну, например, последование, допустим, силабического и мелизматического видов. Замедление ритма к концу песнопения, потому что именно такое замедление ритма произнесения текста, увеличение количества разделов, обычно подчеркивает завершающий этап развития формы. Таким образом, в троицких путевых песнопениях наблюдаются определенные принципы, подчеркивающие рельеф строк, грани разделов внутри формы. И эти принципы уже включают не только отражение, собственно, самого текста, но и чисто музыкальные способы развития и членения формы. Можно отметить и некоторые особенности жанровых форм троицкого путевого распева. Понятно, что величания одночастные, задостойники тоже одночастные, но более повествовательные, которые сочетают сквозное развитие и некоторые элементы повторности. Тропари часто включают значительную роль повторности, а стихиры могут быть одно- и двухчастными и сочетают и сквозное развитие, и повторность. Троицкие путевые песнопения оказываются наиболее близкими по формообразующим принципам общепринятой традиции знаменного церковного пения. Они отличаются большей сложностью формы в сравнении с песнопениями, например, северного обиходного богослужения. Поэтому возникает ощущение ясности формы при всей мелизматичности, да, при всей распевности, которая имеет очень широкую временную протяженность и уже в данном случае не только не затрудняет восприятие композиции, но и просветляет ее. Давайте послушаем еще одно песнопение путевого распева, совсем краткое, «Величание преподобному Сергию». При анализе позднего троицкого одноголосия первостепенной задачей стало выяснение происхождения мелодии, на основе какого же распева был создан новый напев, что принесли лаврские распевщики. Подробный анализ песнопений позволил выявить следующие моменты. Ну, во-первых, это обработка песнопения различных видов распева, потому что добавляются отдельные элементы греческого, киевского. При этом мелодии не лаврского распева изменяются в сторону упрощения. Используются стилистические признаки нескольких видов, а могут быть совмещены и элементы всего двух или даже выдержан быть один какой-либо распев, ну, например, на основе киевского распева. Кроме того, создание песнопений часто происходит на основе оригинальных мелодических форм. И сами песнопения создаются с включением уже не просто оригинальных формул, как мы только что сказали, но чисто местных интонационных образований. Для раннего монастырского песнотворчества характерно именно сочетание стилистики разных распевов. Собственно, важнейший прием при этом – варьирование мелоформул, включение новых интонационных моделей, а также способ создания песнопений на основе уже оригинальных мелодических форм. Кроме того, позднее троицкое одноголосие оригинально еще и потому, что воскрешает многие модели троицкие, местные, но только очень древние. Вот есть, например, уникальная певческая книга «Ирмологий по напеву Троицы Сергиевой Лавры». И в ней стилистика многих песнопений воскрешает некоторые распевы XI-XII веков, а не только XVII, потому что некоторые строки из ирмосов XII-XIII веков отражаются в данном случае вот в этом более позднем ирмологии. Это можно было проверить на основе сравнения двух книг вот этого самого ирмология и древних ирмологиев. В результате появляются очень разнообразные напевы, с одной стороны сохраняющие ощущение седой древности, а с другой стороны уникальные по своему звучанию. Кроме того, проявляется связь троицких путевых песнопений и некоторых силлабических композиций троицкого ирмология. Ну, вроде бы разные вещи, да, путевой распев очень протяженный, а силлабический подразумевает достаточно произнесение краткое за счет того, что на каждый слог приходится всего один звук. Но, однако же, сравнительный анализ мелодики и ритмики вот этих попевок, какис, он показывает близкое родство мелодий. Можно выявить общие мелоформулы, а также формулы, имеющие близкий или общий ритмический рисунок. На уровне стилистического анализа мы можем с вами сказать о том, что путевой распев в данном случае происходит от слова «правило», «обычай». Поэтому в данном случае он действительно сотворен как бы по правилу, по обычаю более древнего напева, едва ли не эпохи студийского устава. Мы можем также отметить и следующие еще приемы, что, скажем, в композиции, когда мы говорили о том, что были приемы длительного произнесения текста, его распева, мы чем дальше, тем больше приходим уже к более сокращенному и к более силлабическому произнесению текста. Появляется много приемов, которые способствуют цельности формы. Ну и, наконец, некоторые еще моменты, связанные с ощущением напева в Троице Сергиевой Лавре. Это, конечно, особенные такие качества, характеризующие не только этот распев, как исключительное значение образа вечности, всеохватности. И на уровне смыслового содержания больше проявляется разных моментов различия, чем даже на уровне жанров. Для малых жанровых форм, ну, например, величаний, постоянными качествами становится узкий временной охват, преобладание как бы вот такого сиюминутного ощущения. А для больших жанровых форм, ну, прежде всего стихир, псалмов, характерен широкий временной охват, сопоставление разных временных срезов, причем и в самом содержании, но и в ощущении композиции. Особенности конструирования музыкального пространства связано тоже с некоторыми привычными уже приемами. Это арочность каких-то объединяющих интонаций, это однотипные структуры, которые позволяют вспомнить приемы, о которых мы уже с вами говорили, анафора и эпифора, да, то есть одинаковое начало или одинаковое завершение. Кроме того, встречаются разные способы рифмования музыкальных речевых структур, когда возникает, например, последование по 3 такта, по 2 такта. И все эти приемы создают как бы разнообразные рисунки, пространственные арки, пространственные конфигурации. В более позднем одноголосии пространственность формы создается подобными приемами, но, пожалуй, еще более развитыми. Во многом, конечно, ощущение времени связано с произнесением текста. Чередование более или менее мелодизированных групп слов создает эффект ускорения или замедления, временного сжатия или, наоборот, временной рассредоточенности. В более позднем троицком одноголосии изменение ощущения времени уже связано с тем, что ритм замедляется к концу формы, и контраст произнесения очень силабического, то есть слог соответствует ноте, и очень мелизматического, распевного, составляет и контраст композиционный. Ну, давайте в заключение послушаем молитву Царю Небесной. И этим звучанием закончим пока сегодня разговор о распевах Троицкого монастыря, одноголосных распевах, а в следующий раз поговорим уже о многоголосии.